Глава 18. Ночь на болоте. Пошлите мне все хорошее для меня, хотя бы я и не просил о том. И не посылайте дурного, хотя бы я и просил о том. Молитва Сократа. С дневным привалом они затянули и до места добрались лишь поздним вечером. Толстые рассеивающиеся лучи фонарей скользили по болотистой траве. Ирка с трудом удержалась, чтобы не шагнуть в болото. Со стороны оно казалось чем-то вроде нового асфальта. Ноги у всех промокли по колено. Было сыро и промозгло. Когда кто-то вздыхал, изо рта у него вырывался белый пар.
«Я готова. Добейте меня кто-нибудь!» – жалобно попросила Хола, лицом вниз падая на траву. «Давай я!» – предложила Радулга с такой готовностью, что валькирия медного копья не стала повторять просьбу.
Фулона поднялась на холм и долго стояла, подняв лицо к темнеющему небу. Травы пели ночную песнь. Вокруг лежало поле грядущего боя. Присутствие стражей мрака пока не ощущалось, но вот само место вселяло тревогу. Оглядывая луг, валькирия золотого копья обнаружила несколько заметных искажений пространства. Аккуратная такая вредоносная работа. Правильно они сделали, что не телепортировались. Могло бы размазать так, что мало бы не показалось. Оруженосцы быстро и толково разложили палатки. Ильга и Хола, уставшие больше прочих, сразу полезли в них спать. Было слышно, как они ворочаются внутри, расстилая коврики и жалуясь на жизнь.
«Неудобно, жестко, тут какие-то колючки», – простонала Ильга.
«Чего тебе неудобно? Неудобно спать на потолке, битом стекле и углях костра. С остальными еще можно смириться», – заявила Малара. Она спокойно стояла, подставив лицо мелкому дождю. Потом отошла далеко на луг, разделась и скользнула в высокую траву, купаясь в ней. Хаара, мерзнущая в трех свитерах, вглядывалась в темноту, где, ухая, каталась по мокрой траве Малара.
«Что она делает? Она какая-то больная!» — сказала Хаара и, чихнув от холода, стала дуть на окоченевшие руки. «Зато мы с тобой здоровые. Хочешь таблеточку?» — сказала Гелата, смягчая свои слова улыбкой.
Мефодий развел костер. Дрова им пришлось собирать по дороге и тащить с собой, поскольку ясно было, что на болотистом лугу ничего не найти. Дафна и Ирка сели к костру греться, огонь еще не разгорелся. Ветер бросал дым то в одну, то в другую сторону, и он ел глаза.
«Чемоданова не хватает», – пожалела Дафна. «Он бы сейчас поймал какую-нибудь ящерку, съел ее сырой и оставил бы от нее один глаз, чтобы пугать валькирий».
«Ты веришь, что валькирий можно напугать глазом ящерицы?» – удивился Меф.
«Ну, валькирий не знаю, а меня можно, если, скажем, я найду его в чае».
Дафна говорила, как обычно улыбаясь, но Ирка заметила, что она часто с тревогой поглядывает на Мефодия, при этом старается делать это незаметно, через костер.
«Она его очень любит», — подумала Ирка, — «но любит не так, как я Багрова. Я Матвея неровно люблю, то он меня дико раздражает. 5 раз в день я могу его ненавидеть и 5 раз в день находить очень милым. А Дафна, она как такое солнце, всегда светит и любит одинаково».
Ирка потрогала глинистую землю. Очень скоро, когда взойдет солнце, она будет стоять здесь с Рункой в строю валькирий. В любом случае Мефу предстоит сражаться раньше. Групповой бой, конечно, будет завершающим.
«Слушай, а ведь завтра...» – медленно начала Ирка. «Завтра не существует. Когда наступит завтра, оно будет уже сегодня», – быстро сказала Дафна, торопливостью в голосе предупреждая Ирку, что эту тему лучше оставить. «Ну и что, что я положила помидоры вместе с твоей зубной пастой? Не смей говорить, что в голове у меня петрушка!»
Донесся из палатки негодующий голос Бетлы, ссорившийся со своим оруженосцем. «Хорошо, в голове у тебя салат», — отозвался оруженосец.
«Как она терпит! Я бы своего за такое убила!» — сказала Радулга с такой простой убежденностью, что Ирке стало не по себе.
Алик с большой суетливостью подбрасывал в костер сырые ветки и расплодил столько дыма, что Ирка, задохнувшись, закашлялась и отбежала к болоту. У болота сидел Антигон и что-то воровато уплетал. Заметив Ирку, он поспешно выплюнул лягушачью лапку, и на его украшенном рыжими бакенбардами лице появилось выражение чиновичьего благомыслия.
«А я тут, это, природою любуюсь, «Прекрасный вечер, гадская хозяйка!»
«Лучше не бывает», — сказала Ирка и отошла, чтобы не мешать Антигону любоваться природою. Она заметила, что карманы у кикимора сильно оттопыриваются, и один из них даже шевелится. Бессмертный щенок носился за Депрей, облаивая его так звонко, что передние лапы щенка от лая подбрасывала над землей. Кот относился к приставаниям довольно лениво, хотя всякую другую собаку давно исполосовал бы когтями, будь она хоть с кабана. Сейчас же Депре делал вид, что испугался, и даже взбежал на крышу новенькой палатки Ильги, насквозь продрав ее когтями. Отогревшись у костра, Мефодий затеял возню с двумя мощными оруженосцами. Когда один из них сам себе обеспечил вывих запястья, а другой слишком понадеялся на свой мышечный корсет и не учел, что прямой удар в печень лучше все-таки блокировать, на Мефодия набросилось уже оруженосцев 8 и примерно 3 или 4 валькирии. Все, разумеется, без оружия. Меф уходил, не позволяя себя зажать, а когда совсем доставали, мячиком перекатывался через костер. При этом Буслаев ухитрялся шутить и корчил настолько выразительные рожи, что это очень снижало градус серьезности боя. Тщедушный оруженосец Радулги в бой не лез, а прыгал на куче хвороста и, размахивая планшетом, безостановочно вопил. «Бей, Буслая! Да что ж вы все делаете? Плюсик вверх и сразу кнопку удара! Так мы его мигом завалим!» «Ты чего, перегрелся? Какую кнопку?» — хмуро поинтересовалась Радулга. Услышав голос хозяйки, Алекс сразу сник. Ушки у него стали красные, а носик напротив побледнел. «А я в детстве в приставку играл. Там, когда этот гад кувыркался, надо сразу плюсик вверх давить и удар». Мало-помалу противники Мефа стали уставать, и бой принимал все более комические очертания. В Буслаева стали бросать ветками и шишками, и опять он уворачивался так, что едва один из 20 снарядов попадал в цель. Меф начал уже сознаваться и ощущать себя великим, как вдруг острое чувство опасности до тошноты пронзило его и заставило пригнуться. И оказалось вовремя. Над головой у него пролетело метровое бревно. Мефодий еще не успел выпрямиться, когда кто-то сгреб его в охапку, как пушинку вскинул над головой, и Буслаев безошибочно ощутил, что сейчас улетит в болото. «Сдаюсь! Зиги, перестань!» – завопил Меф. Он сам не знал, почему крикнул «Зиги». Видимо, дело было в зашкаливающей мощи. Огромная сила спохватилась, сникла, и Буслаев был сравнительно культурно опущен на травку. Перед ним стояла раскрасневшаяся Брунгильда. Когда Меф повернулся к ней, она смутилась и как маленькая девочка сунула палец в рот.
«Прости, пожалуйста, я сама не знаю. Тебе не больно?» – спросила она.
«Нет, но если бы я улетел в болото, мне было бы неприятно», – уточнил Меф. Брунгильда продолжала держать палец во рту. По мере того, как азарт уходил, лицо ее становилось все более озабоченным.
«Ой, мне же нельзя поднимать больше 2 килограммов!» «Я себе занозу под ноготь засадила. Это не опасно?» – спохватилась она.
«Если заражение не начнется, то нет», – успокоил ее Меф. Он не учел, с кем имеет дело. Брунгильда побледнела, и нянча палец ушла погружаться в адские бездны своей мнительности. Ирка уже залезала в палатку, когда в воздухе просвистело копье. Из темноты донесся мгновенно оборвавшийся крик. Заметались лучи фонарей. Мимо Ирки очень спокойно прошла Малара. Ирка увидела, как она выдергивает из земли свое копье, а там, где оно только что торчало, быстро плавится, исчезая длинный белый силуэт. Потом Малара опять оказалась рядом с Иркой, лениво гибкая и расслабленная, как гепард после удачной охоты. «Суккуба прикончила», — объяснила она, брезгливо обнюхивая наконечник копья. «Опять духи, да сколько можно?»
«Он же к тебе не приставал, и от лагеря далеко прятался. Как ты его вычислила?»
— не поняла Ирка. «У меня на них нюх», — сказала Малара. «Десяток в день — это норма. Без этого я спать не ложусь. Хотя бывает, что ошибешься разик-другой. Пригвоздишь кого-то, а он вовсе и не суккуб, а просто. Ну, ты понимаешь».
«А тебе потом совестно?» — спросила Ирка.
«Совестно. Прям 2 дня суп не ем, так стыдно», — хмыкнула Малара и, убрав копье, куда-то ушла. Маларе совершенно не хотелось спать. Что такое усталость, она узнала только один раз в жизни — когда, отдыхая на море, ей тогда было 14, ночью заплыла на 3 километра от берега, а на обратном пути поднялся встречный ветер, и доплыть назад она смогла только через 13 часов. Мама Малары, скромный егерь сибирского охотохозяйства, бившая белок в глаз, уже начинала слабо волноваться и даже раздумывала, не позвать ли ей кого-нибудь на помощь.
Часа через два Малара прикончила еще одного суккуба. Ирка определила это по очередному воплю и слабому запаху духов, донесенному ветром. Слышно было, как Брунгильда своим незаглушаемым басом, хотя старалась говорить шепотом, да где там, секретничает с Гелатой. Она пошла к ней лечить палец и засиделась. Брунгильда жаловалась Гелате на свою личную жизнь, точнее на то, что та никак не складывается.
«Предположим», — гулко говорила Брунгильда, — «какой-то парень нравится одной девушке из тысячи, и девушка нравится одному парню из тысячи. И не факт, что тому самому. Сколько же времени пройдет, пока вероятности совпадут? То есть, я думаю, одно из двух. Либо браки действительно совершаются на небесах, либо людям, как мухам, вообще все равно, на ком жениться». «Вот это круто! Но, может, кому-то пора баиньки?» — с намеком спросил оруженосец Гелаты.
Бедняга свернулся в углу палатки, зажал уши руками, голову засунул чуть ли не в рюкзак, но все равно не мог заглушить голос Брунгильды.
«Да ты спи, родной, спи! А если не спится, так я могу тебя нокаутировать. Иногда помогает!»
Без тени юмора очень доброжелательно сказала Брунгильда. Оруженосец тревожно запыхтел и больше не возникал. Мефодий и Дафна ночевали в отдельной палатке. Это была старая синяя палатка, которую несколько лет назад прожег еще Мошкин, и которая с тех пор дожидалась очередного похода, чтобы финально скончаться, и, кажется, дождалась. Голова Мефодия лежала на плече у Дафны, и он черпал в ней уверенность и покой. В фильмах все бывает наоборот, но жизнь не кино. Женские плечи очень сильные. Меф лежал с закрытыми глазами. От Дафны пахло полынью и другими непонятными травами, которых никак не могло быть на болоте. Запах Эдема? Но как он мог сюда просочиться? В темноте палатки тускло мерцала спата. Она то загоралась по краям, то пробегала огоньком по центру. Если недавно Мефу казалось, что он не боится, то теперь его внутренние ощущения поменялись. Чем меньше времени оставалось до боя, тем яснее ему становилось, что к бою он не готов. Не было того петушиного настроя, того легкого азарта, того ощущения противника, какое бывает, когда несколько недель тренируешься без отдыха.
«Может, попросить у Багрова камень пути? На время?» – предложила Дафна.
«Нет уж, сам справлюсь»,
– не согласился Меф, из которого вновь проглянул упрямый баран. Заснул Буслаев поздно, а проснулся рано, потому что замерзший депресняк ухитрился втиснуться ему между грудью и подмышкой. Возможно, из-за депресняка Меф сильно приуныл, ощутил себя вымотанным и уставшим. Воздух в палатке был надышанным. Снаружи едва брезжил серый рассвет, окрашивающий все вокруг в серое. На ткани палатки сидели комары и ждали утренней побудки. Среди комаров был и один овод со сломанным крылом. Мефодий почувствовал, что упал духом, но отжался, встал и решил жить дальше. Дафна спала легким утренним сном. Лицо у нее было розовое, дыхание свежее. Буслаев поцеловал ее в скулу около глаза, и во сне она вздрогнула щекой, решив, что это комар. Мефодий потянул молнии палатки вверх и на четвереньках выполз на траву, покрытую изморозью. Кроссовки, которые он накануне оставил снаружи, были насквозь мокрые. Буслаев скинул лицо и стал искать солнце. Место, где оно покажется над болотами, уже угадывалось. Тучи там были ярче, и в небе ощущалась уже некоторая надежда.
«Свет, я знаю, что ты есть. Я не знаю, чего ты от меня хочешь, но пусть будет так, как хочешь ты, а не я», — громко сказал Меф.
За его спиной кто-то хмыкнул, полуодобрительно, полунасмешливо. У костра сидела Малара и жарила на углях утку. «Птичка тут мимо пролетала. Завтракать будешь?» — спросила она у Мефа.
«Нет», — сказал он.
«Ну и правильно. Я бы все равно не поделилась», — одобрила Малара, и на ее смуглом лице блеснули очень белые зубы.